В начале 80-х годов 19 века Лев Николаевич Толстой, мы будем его называть Лев Николаевич, хотя говорят, что он предпочитал, чтобы его называли Лев, что обоснованно, но мы будем привычно его называть, начинает работать над странным произведением. Он несколько раз возвращается к нему, но никак не решается закончить, и я надеюсь, что нам с вами сейчас станет понятным, почему. Произведение это называется «Записки сумасшедшего». Такое же название было, как известно, в повести Гоголя. Философ Лев Шестов по этому поводу замечает, что у Толстого задумано сильнее, чем у Гоголя. Я бы не был так категоричен, у Гоголя это тоже удивительное произведение, но в другом роде. Это произведение очень близко к тому, что произошло в жизни самого Льва Николаевича. И отсюда то напряжение, которое в этой повести. Так что местами до сих пор ее страшно читать, и действительно я представляю себе, что ее было страшно закончить. А история такая. Некий господин, не очень богатый, хочет купить имение. С женой поговорил, у него деньги, он едет для того, чтобы его купить. И приезжает он через город Арзамас. До имения он не доехал. И останавливается он в городе Арзамасе в гостинице. Гостиница как гостиница, ничего особенного. Но когда он заходит в номер, в свою комнату, его поражает форма этой комнаты. Комната квадратная. Тема квадрата неоднократно вернется в той истории, которую я рассказываю. Почему-то это его поражает. И тем не менее, другой комнаты нет, он остается там ночевать. И на него в этой комнате нападает ужас. Именно так было со Львом Николаевичем Толстым. Казалось бы, он был счастлив в семейной жизни, преисполнен творческих замыслов. Но в Арзамасе напало на него некое состояние, которое он называл «арзамасским ужасом». И этот арзамасский ужас нападает на героя записок сумасшедшего, после чего он, собственно, и становится сумасшедшим. Он рассказывает эту историю от собственного лица. Опять-таки ничего страшного не происходит. Жизнь его совершенно благополучна. И вдруг он слышит, что кто-то говорит, не где-то вне его, а в нем самом. «Я здесь. Ты от меня никуда не уйдешь». «А кто ты?» «Я смерть. И я буду с тобой всегда, и все остальное не имеет смысла». И он действительно понимает, что голос – это голос ничто, что никуда от этого ничто не уйдешь. Вся жизнь его теряет смысл, потому что есть смерть. Эта тема Толстого, подспудно у Толстого была всегда. Она появляется у него очень рано, но здесь она достигает крайнего накала и особенной страшной остроты. И на него надвигается тот ужас на этого героя, который надвинулся в свое время на Толстого. Ужас красный, белый, квадратный. Опять-таки форма квадрата его пугает. И, собственно, с тех пор меняется его жизнь. Он знает, что это участь всех, что все умрут, но он при этом уверен в том, что смерти не должно быть, а она есть. Кого я испугался? Меня, говорит она. И с ней вступать ни в какой диалог невозможно. Он пытается молиться, а она все равно тут, как тут. Она тут, как с нами всеми тут, как тут. Только мы этого не сознаем, а он осознал. И, собственно, из этого состояния выхода он не находит. Он ходит в церковь и дает ему какое-то облегчение. Повесть прерывается на том, что он понимает счету предыдущей жизни и пытается ее изменить, начинает помогать бедным. И ему становится легче. Но по смыслу повести, я думаю, Толстой потому ее и не закончил, это получается, что все равно это она от него никуда не ушла. На чем основан этот страх? и почему людям прошлых эпох он был неизвестен. Ну, люди верили в бессмертие души. Но ведь бессмертие души далеко не во всех религиях считалось благом. Например, древние греки знали, что после смерти человека что-то остается. Его тень, которая будет в Аиде. Но их это нисколько не успокаивало и не утешало, потому что тень теряла память. Она должна была вечно оставаться, ничего не помня, и к ней возвращалась память только тогда, когда ей давали лизнуть крови. Тогда она вспоминала свою прежнюю жизнь и могла даже предсказывать будущее. Но об этом можно говорить много. Например, французский философ Бланшо говорил, что, с другой стороны, если в человеческой жизни смерти не было, это было бы тоже нестерпимо. Эта тема есть также у Свифта, который описывает народ, среди которого родятся иногда люди, которые никогда не умрут. Это не значит, что они бессмертные. Для них просто не будет смерти, но они будут терять память. Они будут дряхлеть, и так будет вечно, и они считают несчастьем то, что они никогда не умрут. И Бланшо говорит, что смерть – некая последняя возможность человека, и человек боится смерти не потому, что после нее ничего не будет, а потому, что эта возможность бывает один раз, и она не может не быть упущена. Это все попутные соображения. Здесь же нас интересует этот ужас – красный, белый, квадратный – вызванной этой квадратной комнатой. Здесь мы должны обратиться к трудам немецкого философа Иммануила Канта, который в своей критике чистого разума исследовал возможности человека и те проблемы, с которыми человек сталкивается. Надо сказать, что в XVIII веке встал вопрос перед философией о том вообще, насколько реален мир. И ответы получились неожиданные. Ни из чего не явствует, что тот мир, в котором мы живем, действительно существует. Нам так кажется, что он существует. Нам так кажется, что существуем мы. В такой весьма древней религии, более древней, чем христианство, как буддизм, просто отрицается существование мира. И высказывается предположение, что ортодоксальный буддизм – это вообще не религия, а философия. Но, во всяком случае, Будда считал, что страдание человека проистекает от того, что человек кажется себе существующим, когда он на самом деле не существует. Нужно отбросить все эти представления, и тогда наступит что-то другое. А что, он на это не отвечал. Много рассуждали о том, почему он на это не отвечал. Хотел ли он это скрыть? Я не думаю. Просто для этого нет слов. Поскольку все это отпадет как иллюзия, слова потеряют смысл. Он не хотел вводить людей в заблуждение. Известная есть притча Будды о горящем доме. Когда его спрашивали, что будет после освобождения, Будда отвечал, вот представьте себе дом, дом горит. Людям говорит, бегите, спасайтесь. А люди говорят, а куда нас из этого дома переселят, что с нами будет? Так вот, говорит, таким людям я не обращаюсь. Я обращаюсь к таким, для кого жизнь невыносима, и для которых что угодно лучше, чем то, что есть. На этом основан первоначальный строгий буддизм, которому Лев Николаевич отдавал должное, и которое он весьма чтил. Но мы возвращаемся к Канту. Кант спрашивал, что действительно существует. Он говорит, нечто существует. Но об этом нечто мы ничего сказать не можем. Мы знаем только его свойства, которые для него несущественны. Это нечто он называл «Ding an sich». Укоренился с тех пор перевод «вещь в себе». По-видимому, критику чистого разума переводили с французского. И это был галлицизм «Chose en soi». На самом деле «Ding an sich» это еще Ленин отмечал, означает скорее вещь сама по себе, а я бы сказал вещь как таковая. Вот она существует, но мы не знаем о ней ничего, она для нас непознаваема. В сущности, говорят, познание человека заключается в том, чтобы прийти к этому моменту, потому что человек познает лишь то, что его разум конструирует, моделирует. Иными словами, разум познает самого себя. То, что он может сконструировать, он познает. «Ding an sich» за пределами этого всего. Вот, по-видимому, в этой квадратной комнате, в Арзамасе, с ним заговорила эта вещь как таковая. Этот квадрат, собственно говоря, есть образ безжизненного. Потому что все живое квадратным не бывает. Оно либо круглое, либо продолговатое. А квадратное сразу вызывает образ склепа или, может быть, могилы. Квадрат – это наводит на мысль о выходе за пределы реальности. А за пределами реальности – истинная реальность, потому что реальность наша мнима. И эта мнимая реальность все время нам указывает на то, к чему она, собственно, сводится и чем она кончается. Отсюда и есть это явление арзамасского ужаса. По существу говоря, на протяжении веков человек над вещью настраивал нечто такое, что ее превышает. Это была лестница подобий. И вот эта лестница подобий, собственно говоря, и была культурой. Это была знаменательность. Эта лестница подобий вела в Царство Небесное. Но наступил момент в культуре, когда люди стали эту лестницу подобий убирать. Они захотели узнать, с чего же она начинается, к нему она сводится. И стали они сводить в ту реальность, которая была построена в результате этой лестницы подобий, к первоначальному, элементарному. И они пришли к тому, что заговорило с героем повести Толстого в этой самой арзамасской комнате. Человек оказался наедине с тем, что он не знает, где область антиномии, как говорил Кант. А антиномии страшны тем, что, собственно говоря, антиномия – это двойная истина. Когда верно и то, и другое. Величайшее из антиномий, может быть, самое страшное для человека – это есть Бог и нет Бога. Ни то, ни другое недоказуемо. И то, и другое можно принимать только на веру. И вот, собственно, эта антиномия никак не вооружает человека перед лицом к тому, чему реальность сводится. Оно существует, но о нем ничего сказать нельзя. И вот белый, красный, квадратный ужас. Казалось бы, он существует только в повести Льва Толстого. А между тем, в XX веке он прорвался и сказался как раз в искусстве. Пришел художник, которого звали Казимир Северинович Малевич. И он стал писать странные произведения. У него появляется красный квадрат и белый квадрат. Я почти уверен, что он эту повесть Толстого читал, а если он ее и не читал, то он угадал то, что в ней написано, что в культуре часто бывает. К этому впоследствии присоединился черный квадрат, тоже коренящийся в творчестве Толстого, что нас ведет к сложным размышлениям. Известно, что Толстой был на словах резко выступал против авангардистского искусства. Модернизма он не принимал категорически. И это неприятие модернизма возводится в принцип Толстого. И в нем пытаются видеть консервативность его вкусов. А на самом деле это было совершенно иначе. Толстой в своем творчестве обгонял самые крайние авангардистские движения. И они ему казались несовершенными, неуклюжими и даже смешными. В сущности говоря, принцип Малевича выступает как раз в повести Толстого «Записки сумасшедшего». По существу говоря, то, что Малевич пишет, около 15-го года появляются у него эти квадраты, это самая совершенная иллюстрация к «Запискам сумасшедшего» Толстого. Собственно говоря, что эти квадраты означают? И что означает наиболее знаменитое его произведение «Черный квадрат», о котором до сих пор спорят? Но то, что о нем до сих пор спорят, что он не забывается, и что он перед глазами у всех, кто его увидел, с этим тоже не приходится, против этого тоже не приходится возражать. Самый популярный аргумент против Малевича в том, что такое нарисовать может каждый. А на это можно ответить, а вы попробуйте, нарисуйте такой квадрат. Ведь дело в том, что начертить его можно с помощью геометрических всяких приспособлений. Он же его просто написал. Просто написал его, как пишут картину. И именно он назвал это картиной и понял, что эта картина что-то такое являет, что она изображает, неправильно сказать. Потому что спрашивается, что она изображает. Она изображает то, что нечего изображать. И в тот момент, когда он это сделал, это стало произведением искусства. А потом можно было сколько угодно этот квадрат копировать, действительно. Может быть, легче копировать этот квадрат, чем, скажем, Мону Лизу, Джоконду. Но ведь все те, кто занимается живописью, знают, что копия картины, даже самая совершенная, не признается равной той картине, которую она копирует. Абсолютно точная копия Моны Лизы не есть Мона Лиза. Так и те квадраты, которые могут быть написаны после Малевича, уже не будут тем черным квадратом, который он написал. И вокруг этого квадрата появляется философия, появляются теории, весьма непростые, не утратившие своей актуальности до сих пор. Вскоре после этого происходит Октябрьский переворот. И первоначально то левое искусство, с которым связан Малевич, воспринимается как революционное искусство. И квадраты Малевича напоминают тем, кто на них смотрит, что это некий иной мир, причем иной мир не в мистическом смысле, а, так сказать, реальный. Мы новый мир построим и начнем с этих квадратов. Но Малевич-то по существу совсем не так. Высказываются другие мысли, что это своеобразное богоискательство, что в этом квадрате открывается некая глубина, некая бездна, в котором что-то предстоит увидеть. Я позволю себе утверждать и попытаюсь вас в этом убедить, что, в сущности говоря, черный квадрат Малевича – это самое совершенное изображение «Динь кан зись», вещи как таковой, о которой говорил Кант. Ее изобразить нельзя. Конечно, и это приблизительно. Но вот черный квадрат – это то, о чем говорил Кант. Кант вопросами живописи не занимался, но я думаю, что он задумался бы, глядя на это удивительное произведение. И так выстраивается странный ряд у нас. Лев Толстой сегодня, Кант, а Толстой был внимательным читателем Канта, и, наконец, Малевич. К чему этот, собственно, ряд ведет? А дело в том, что сначала, как я сказал, у Малевича были красный и белый квадрат. Тем не менее, и у Толстого ведь ужас красный, белый, квадратный буквально предвосхищает Малевича. Черный квадрат появляется потом. И черный квадрат связан с другим произведением Льва Толстого, законченным и всемирно известным. Это «Смерть Ивана Ильича». Опять-таки Иван Ильич, обыкновенный средний человек, неплохой, нехороший, преуспевающий чиновник, развивается злокачественная опухоль, он должен умереть. И вот смерть Ивана Ильича после той жизни, наступает у него та редукция его опыта, о котором я говорю. Все кажется несущественным, что для него было ценным. Все сводится к чему-то. А к чему это сводится? Сначала это сводится к его боли, а потом его начинают засовывать в какой-то мешок, в какую-то черную дыру, и он никак в эту черную дыру не может пролезть. Это, собственно говоря, тоже образ черного квадрата. В сущности, когда мы смотрим на черный квадрат Малевича, мы испытываем что-то подобное. Мы в него пытаемся влезть, а влезть не можем. На то он и черный квадрат. Вот это вот то, что переживает умирающий Иван Ильич. Собственно, не пролезает он туда, куда ему надо пролезть. И вдруг, наконец-то, для Ивана Ильича наступает счастье. Он видит некий свет. Что-то разорвалось. Он проник к этому свету, и для него наступает облегчение. Вот этого облегчения живопись Малевича не дает. Мы стоим перед черным квадратом, так как Иван Ильич стоял перед той черной дырой, куда ему предстояло погрузиться. Это проблема реальности и ее исчезновения, о которой в свое время говорил Толстой. И здесь раскрывается философия Канта также с другой своей стороны. Философия Канта аналитическая. Кант разоблачает все предрассудки человечества. У него есть очень интересная книга, которая является приложением к его критике чистого разума «Пролегомены ко всякой будущей метафизике». Он говорит, что метафизика никак не доказуема, она ненаучна. Ее легко разрушить. Но всякий раз, когда разрушается метафизика, человечество снова себе ее создает. Оно без этого не может жить. Вот, собственно говоря, момент, когда метафизика разрушена, то, к чему все свелось, это у Канта вещь как таковая, у Толстого это квадратная комната в Арзамасе, а у Малевича это тот черный квадрат, перед которым останавливаемся мы. Сколько бы мы ни утверждали, что его может нарисовать каждый, в каком-то смысле это действительно так. Хотя это может нарисовать каждый, и это опыт каждого, но никто, кроме Малевича, его не нарисовал. Это очень важный и существенный в данном случае момент. И, собственно говоря, это проблема современной культуры, которую без Толстого понять нельзя. Толстой непрерывно совлекал некоторые покровы с реальной жизни. И в какой-то момент он остановился перед тем, что представлено в записках сумасшедшего, и дальше чего он идти не решился. Здесь мы видим, что действительно здесь главным нашим персонажем является даже не Кант, а Лев Толстой. Опровергается то утверждение, что Лев Толстой не воспринимал современного искусства. Еще раз возвращаюсь к той мысли, что он далеко его обогнал. Он обогнал даже искусство современное в его высших проявлениях. Собственно говоря, он заглянул туда, куда человек не решается заглянуть. И этим были вызваны его искания, этим вызван был сложный кризис, который он переживает в последний период своей жизни. Это осложнило его отношения с семьей. И вы помните, что Толстой отказывается от своих произведений более ранних, которые его прославили, от таких произведений, как, например, «Война и мир». Он начинает писать совсем другие произведения, например, «Чем люди живы», или удивительные произведения «Фальшивый купон». «Фальшивый купон» – это толстовский аналог «Черного квадрата». Гимназисту не хватает денег, которых ему дал отец. И великовозрастный его товарищ подсказывает ему написать ноль на купюре, которая у него есть. Так возникает «Фальшивый купон». И начинается множество перипетий, связанных с этим фальшивым купоном. За этот фальшивый купон сбывает дрова крестьянин. Для него это последний жизненный был момент. Люди разоряются, кто-то становится разбойником. Один из героев из-за этого фальшивого купона становится даже убийцей. Он убивает старую чиновницу, зная, что она должна получить пенсию. И после этого ему за черным квадратом начинает брезжить свет, который Малевич, вероятно, не забрезжил. И он видит черные существа, по-видимому, чертей. Он не знает, куда от них деться. И с ним, его фамилия Пелагеюшкин, происходит удивительное преображение. Он неграмотный был. Вот он сидит в тюремной камере. И говорит он надзирателю, что он хотел бы в тюремной камере вот тут научиться читать. А он ему говорит, ничего не может быть проще. Ты в отче знаешь, отче наш? Но он, конечно, знает, отче наш. Я, говорит, тебе дам, ты распознавай буквы, читай, и каждую букву ты будешь узнавать. Вот так по отче наш он прочитал буквы. Таким образом преодолелся черный квадрат. И он стал добрым и хорошим человеком. В конце концов, его ссылают в Сибирь, на поселение. И туда приезжает тот великовозрастный гимназист, который научил товарища написать ноль на фальшивом купоне. Он должен ехать в сложную экспедицию, и ему рекомендует губернатор Пелагеюшкина. Он ужасается. А за что он? За убийство. Но, говорит, более доброго и честного человека нет. Такое преображение с ним произошло уже за пределами черного квадрата. Толстому брезжил этот выход. Но этот выход, по-видимому, оказался еще недоступным остальному человечеству. Может быть, он и ушел в поисках такого выхода, ушел из дома, ушел его искать. Но это привело только к тому, что он простудился смертельно и умер. Это было тоже продолжение арзамасского ужаса. И еще раз подчеркиваю, что Иван Ильич увидел какой-то свет, а у Малевича этого света не видно. открытие не перестает от этого быть открытием. Но в каком-то смысле, если хотите, оно заставляет нас ждать этого света, который для каждого из нас свой. В жизни каждого из нас этот свет может снова забрезжить. И в этом смысле черный квадрат, может быть, нам указывает на необходимость этого света. Это, если хотите, черный квадрат – это антиикона. Но это не значит, что это нечто враждебное иконе. Это нечто такое, за которым укладывается некая сверхикона. И в этом ценность этого произведения, предвосхищенного и дополненного Львом Толстым. Thank you.